Штирлиц. Санта-Фе, декабрь 46-го. В Корриентес, когда иностранных пассажиров самолета аргентинской авиакомпании пригласили в зал ожидания, Штирлиц сразу же отправился в буфет и сел за тот столик, где устроился коротко стриженный парень с лицом профессионального спортсмена. Именно тот, что прилетел одним рейсом с Роуманом и пас его два дня, пока они не оторвались от слежки в Асунсьоне. Джек Р. «Сэндвич, пожалуйста», — попросил Штирлиц подошедшего официанта. «Тут очень вкусные сэндвичи», — пояснил он парню, простодушно улыбаясь. «Советую попробовать». «Я не понимаю по-испански», — ответил тот несколько растерянно. «Я не говорю на вашем языке». «Американец?» — Штирлиц перешел на английский. «Из Штатов?» «Из Канады», — неумело солгал Джек Р. «Из Оттавы». «О, я прекрасно знаю этот город. Как приятно». — заметил Штирлиц, сразу же поняв, что парень лжет. — А где вы там живете?
— Я? На этой... на Спринг-Роуд. Такой большой дом, знаете?
— Суки, — подумал он о своих преподавателях. — Что ж они не объяснили, как себя надо вести, если объект заговаривает с тобой? Тебя не должно интересовать, кто он, откуда, о чем думает. Ты обязан знать, куда он пошел, с кем контактировал, по какому телефону звонил, от кого получал деньги, или же наоборот, кому их передавал. Все остальное — наше дело. Когда ты натаскаешься и пересядешь в мое кресло, тогда станешь принимать решения, пока что забудь о себе. Ты всего лишь глаза и уши нашей борьбы против нацизма.
— Ну как же, такой красный, угловой. Там еще внизу аптека.
Штирлиц играл снисходительно, ему это было просто. Жизнь прошла в такого рода игре, будь трижды неладно, это постоянное лицедейство, приучающие к тому, чтобы настраиваться на каждого человека, который приближается к тебе ближе, чем ты считаешь это возможным. Самое страшное, если в тебе рождаются стереотипы. Можно проглядеть врага и пройти мимо друга. Последнее, кстати, страшнее.
— Да, вообще-то, да,
— растерянно ответил Джек Р., который ни разу в Оттаве не был.
— Сейчас я вернусь, в туалет схожу, ладно? — Я подержу ваше место, — пообещал Штирлиц. Здесь очень непоседливые люди. Стоит отойти, как сразу же занимают стул.
Парень пошел в туалет. Наверняка его проинструктировали, что он должен пробыть там не меньше 3 минут, подумал Штирлиц. Пока расстегнул ширинку, постоял над писсуаром, пока помыл руки. Все ведь должно быть замотивировано, все по правде. Я успею выскочить на площадь и сесть в машину, только я поеду за город. Он тоже схватит машину, если она есть. Но обязательно поедет в город. Он заинструктирован. Он будет поступать по правилам. Выигрывает тот, кто живет своей головой. За следование инструкции можно получить отличные оценки в их секретных школах. Но ты никогда не уследишь за мной. Корносый парень с добрыми испуганными глазами. Плохо, конечно, если меня пасут 2 человека. Тогда я проиграл. Но ведь попытка не пытка. Давай, Исай, двигай. Он положил на столик доллар. Быстро поднялся и, вбирающе разглядывая людей в зале ожидания, тот, кто слишком резко отведет глаза, скорее всего, и есть тот искомый второй, бросился к выходу. Такси, огромный плимут без переднего левого крыла, стояло возле дверей. Шофера за рулем не было. Штирлиц распахнул переднюю дверь. Вообще-то здешние шоферы не любят, когда пассажир едет рядом. Здесь врожденно почтительны к тому пассажиру, который сидит сзади. Потянулся к рулю, нажал на сигнал и даже испугался того лающего рева, который вырвался из-под капота.
— В чем дело? — Штирлиц услыхал у себя за спиной сердитый голос. — Что случилось?
Он обернулся. Шофер медленно поднимался с заднего сиденья. Спал, видимо. Лицо помятое, потные волосы слиплись. Цветом воронье крыло такие же смоляно-черные, но с каким-то глубинным серебристым отливом. —
Кабальера, мне надо срочно отъехать отсюда, — сказал Штирлиц. Я не хочу, чтобы меня увидели в этой машине. Держите деньги.
Он протянул ему 30 песо. И поторопитесь, в дороге я объясню вам причину. Как и всякий испаноговорящий человек, шофер обожал интригу и тайну. От сонливости его не осталось и следа. Он мигом очутился на своем месте, включил зажигание и резко тронул свой грохочущий, как консервная банка, плимут, нажав до отказа на акселератор. Штирлиц посмотрел на часы. Прошло 2 минуты. «Писай, милый», — подумал он о сыщике, — «не торопись. Тебе надо как следует облегчиться. Когда это еще придется? Предстоит хлопотный день, бедолага». Он оглянулся.
У дверей маленького аэропорта пока еще никого не было. Парнишка выскочит через пару минут, понял он. Только бы не подъехало какое такси. Если не будет второй машины, можно свободно ехать в город, останавливаться возле автобусного вокзала и садиться на первый попавшийся рейс, который идет на юг. Куда угодно, только на юг. В Кордову я должен приехать один. Если только Райфель сказал Роуману правду. И там именно обосновался особый нацистский центр.
— Сеньора преследует? — спросил шофер.
— Да.
— Полиция?
— Ну что вы. Неужели я похож на преступника?
— Соперник?
— Ближе к истине.
— Сеньор прибыл из Испании?
— Да.
— Я бывал в Испании.
— Как интересно, где же?
— В Барселоне. До того, как я смог купить машину и лицензию, я плавал на сухогрузах. — Хотите остановиться в нашем городе?
— Да. Лучше, чтобы моя подруга приехала сюда. — Сколько времени сюда идет автобус из Буэнос-Айреса?
— Депенде. Часов 30, кажется. Точно не знаю. Поселитесь в отеле или отвезти в пансионат?
— В центр. Там я определюсь.
— Хорошо.
Шофер посмотрел в зеркальце. На шоссе всего лишь 3 крестьянские повозки, 2 велосипедиста и никого больше. — Пусто? — спросил Штирлиц.
— Мы оторвались, — ответил шофер, но, тем не менее, еще круче поднажал на акселератор.
Машина загрохотала совершенно угрожающе. — Не развалимся? — поинтересовался Штирлиц. Шофер пожал плечами.
— Может отвалиться правое крыло, но это не опасно.
— Лучше бы избежать этого.
Тогда не будет хорошей скорости. Да и вообще я не очень-то понимаю, зачем нужны крылья. Чем больше обдув, тем лучше для деталей. Мой коллега Фернандес, он тоже ездит на Плимуте, позавчера приварил крылья. И у него тут же стали сдавать баллоны. 3 раза пришлось менять их, представляете? 3 раза за один день. А ведь сейчас наступает лето, согласитесь, корячиться под солнцем, работа не из приятных.
Сколько такси в городе?
О, масса. Уже 15. А еще 2 года назад было всего 5. Тут работал один гринго, взял лицензию на уборку города. Ну, он и объяснил, как выгодно истратить деньги на такси, чтобы выгадать время на бузинес.
— На что? — Штирлиц снова оглянулся. — Все чисто, шоссе пустое.
— На бузинес,
— повторил шофер.
— На языке гринго это означает дело.
— Бизнес, — понял Штирлиц и в который раз подумал. Бедные немцы. Гитлер огородил их колючей проволокой от мира. Тоже произносили иностранные слова по написанному. Вот только бузинес все-таки их минул. Это слово было на слуху до 1933-го. Множество американских фермачей жило в Германии, особенно в Гамбурге и Бремене. Сколько же времени Гитлер мог бы эксплуатировать талант народа, не сломая ему голову? Да, немцы очень талантливая людская общность, к тому же от природы наделенная дисциплинированностью. Падение на работу ее в себя. Как уживешься на том небольшом пространстве, которое отпущено ее историей? Вмиг передрались бы. Да, немцы умеют работать так, как мало кто умеет. Но ведь получение возможности лучше и больше знать, что происходит в университетах штатов, Союз Лондона, как бы они могли рвануть. Действительно, кого хочет наказать Бог, того он лишает разума. Он вышел из машины в центре возле отеля «Трес Рейс», подождал, пока шофер отъедет, заглянул в лавочку, где продавали продукты, поинтересовался, как найти автобусную станцию, пришел туда. Какое счастье путешествовать без чемодана и сумки. Посмотрел расписание, обратился к старику в широкополой черной шляпе, сидевшему с большим баулом под навесом, выставив ноги на солнце, и попросил у него совета, как лучше добраться до Санта-Фе. Кордову называть не стал. Черт его знает. Этот америкашка вполне может приехать сюда через 20 минут. Господи, надо поскорее отсюда убираться. Выслушав его совет, взять поезд, можно поспать, и не так трещет, как в автобусе, отправился на вокзал. Благо, он был всего в 3 блоках от лавки. «Надо запомнить», — подумал Штирлиц. «Мелочь — основа основ моей профессии. Впрочем, какая у тебя сейчас профессия? Нет ее. Разве понятие «беглец» можно определить профессией? Это состояние. Оно не может быть бесконечным. Стоп, — сказал он себе. — Хватит, не смей об этом. Ты в деле, им и живи. А если так, то запомни, что блоком здесь называют промежуток между двумя улицами. В Испании распространено близ, около, наискосок. Тут же заметно американское влияние. Никакой приблизительности. Количество блоков, и все в порядке. Только держи в памяти, не заплутаешься. По счастью, поезд отправлялся через 30 минут. Штирлиц купил билет 2 класса и сел в последний вагон к окну. Отсюда виден перрон. Если парнишка появится, я его непременно замечу. А что ты будешь делать, если он появится? Снова выскакивать и зайцем петлять по улицам? Бежать на автобусную станцию? Какая-то страшная магнитная привязанность существует между преследователем и преследуемым. Среди всех сотен тысяч людей, которые спокойно ходят по улице, лишь между ним и мною существует некая таинственная связь. Возможностей наших пересечений куда как больше, чем у всех живущих здесь. Почему так? Зачем эта дьявольская мистика, не поддающаяся объяснению? — Это поддается объяснению, — возразил он себе. — Ты и он думаете об одном и том же. Если бы ты заставил себя забыть о преследователе и смог жить, как все те, за кем не гонятся, ты бы пошел в кино или начал толкаться в магазинах, присматривая рождественский подарок, или же отправился в музей. Тогда возможность твоей с ним встречи была бы сведена до минимума. Но ведь ты думаешь о том, где можно затеряться или уехать. И он знает, что ты об этом думаешь. Он знает, что ты будешь стремиться на вокзал, на автобусную станцию или на пристань. Он поэтому пойдет по твоим следам и вытопчет тебя, как охотник вытаптывает выводок вальдшнепов в августовском лесу. Если бы я заставил себя сесть в кафе на центральной площади, он бы не нашел меня. Он, этот парень, егерь. А я ринулся в то место, которое подобно тому, где в лесу таится зверь. И егеря ведут сюда безошибочно. И вот я начал плавать. Это плохой симптом. Так что же, выходить из вагона, спросил он себя, и отправляться на открытую веранду кафе, заказывать стакан минеральной воды и ждать, пока мой егерь, обессилев от усталости, просчитает и эту мою мысль. Сядет рядом за столиком и начнет рассказывать про свой красный кирпичный дом в Оттаве. Он, кстати, там никогда не был. Я его оглушил, верно. Это заставит его повертеться и не быть таким наглым. «Пусть будет наглым», — сказал он себе. «Только бы поскорее отошел поезд. Пусть он тогда хоть 100 раз нагличает».